Уважаемые друзья, здравствуйте. Вы смотрите живой эфир из Пскова. В Пскове 7 часов вечера. В эфире канал «Гражданин ТВ». И мы сегодня в очередной раз обсуждаем актуальные проблемы сегодняшней жизни. Пожалуйста, рассказывайте вашим друзьям о том, что «Гражданин ТВ» снова в эфире, и мы с вами можем общаться живьем. Сегодняшний эфир посвящен пятилетию события, которое во многом определило, может быть, изменила ход истории. Истории нашей страны, истории Украины, историю Европы, во многом историю мира. Не часто происходит такого рода события, как сказал один мой знакомый, когда делается история, то никто не думает о последствиях. Все хотят сделать историю, все хотят войти в историю. Эти события начались в Украине 5 лет назад, в Киеве, если быть совсем строгим, то 21 ноября 2013 года начались события на площади независимости, Майдане Незалежности. Начались они не сами по себе. В этот день правительство президента Виктора Януковича сообщило о том, что на ожидаемом всего через несколько дней, через неделю 28-29 ноября в Вильнюсе саммите Восточного партнерства, где должно было быть подписано соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом, соглашение не будет подписано, и Украина выбирает партнерство с Россией. Это было сказано всей стране, и было сказано как выбор направления политического развития страны. Речь шла не просто о соглашении об экономическом союзе, не просто о выборе экономического партнера, не просто потому, что Россия дала несколько миллиардов долларов, а Европа, наоборот, подвигала к экономическим реформам, очень болезненным. Люди в Украине восприняли произошедшее как обман. Обман со стороны Януковича, которого со скрипом, с большим скрипом избрали перед этим президентом Украины, который обещал всем и на востоке Украины потише, на западе Украины очень сильно погромче, он там даже говорил на украинском языке, обещал движение в Европу. В том числе было обещано вот это соглашение об ассоциации. Многие люди в Украине путали его чуть ли не с вступлением в Евросоюз, с изменением всех стандартов жизни. Конечно, это было не так. Но это было политическое решение, что Украина – это Европа и будущее Украины в Европе. И вот, взвесив все чаши на весах, Виктор Янукович решил, что нет, на Запад не нужно, нужно на Восток. Не то чтобы к России, но в ту же сторону, куда развивается Россия. И вот этот обман, обман открытый, публичный обман, который был всем абсолютно понятен, он стал катализатором серьезнейших событий, которые начались в тот же вечер. Сначала на площадь независимости, Майдан Незалежности, который помнил еще оранжевую революцию 2004 года, вышли студенты, их было от 1 до 2 тысяч человек. И неизвестно вообще, как развивались бы события, если бы Виктор Янукович не решил в этот раз проявить твердость, и проявляя эту твердость, решил вызвать силовое подкрепление. Более того, суды, киевские суды приняли решение о запрете проведения публичных акций с использованием так называемых малых архитектурных форм. Очень изящное определение, конечно, для палаток, киосков и других сооружений, как неотъемлемого атрибута Майдана. И на Майдане Независимости, и на улице Крещатик, Европейской площади, то есть тех местах, где в Киеве собирались сотни тысяч людей для того, чтобы заявить о своем несогласии с властями. И когда на площадь вышли силовики, и стало ясно, что они бьют студентов, и стало понятно, что решение Виктора Януковича не изменится, и на саммите в Вильнюсе не будет подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, терпение украинского народа лопнуло. Это было совершенно внезапно для властей. Диктаторские власти, как правило, не понимают, чем дышит народ, и им кажется, что если у них в руках силовые структуры, армия, полиция, что у нас там еще есть, в России уже есть Росгвардия, много чего есть, спецслужбы, то они в итоге склонят чашу весов в свою пользу. Удивительно, что Януковича ничему не научили события 2004 года, хотя, строго говоря, если бы не те события, то и президентом Янукович спустя несколько лет не стал бы. Но он все забыл, он не сделал никаких выводов, он ничему не научился. И он решил давить народ. Вот просто, примитивно, цинично и грубо он решил всей силой навалиться на народ. А народ не уходил. Не уходил с площади, не уходил с улиц. Народ решил выйти, потому что народ достало. Выяснилось, что народ от Януковича тошнит, его терпели, зажав нос и уши, пока он обещал подписывать документы, отвечавшие ожиданиям, европейским ожиданиям людей. И выяснилось, что он обманул. Просто соврал. Просто обманул. Сколько таких политиков мы видим перед собой, которые обманывают миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов людей. И многим из них все сходит с рук. Они дальше правят. Они руководят силовиками. Они арестовывают несогласных. Они делают много вещей, за которые можно оказаться на скамье подсудимых и в своей стране, и в Гааге, и бог знает где еще. Но им сходит с рук. А вот тут не сошло с рук. Самое страшное для российского правительства, для Путина и его окружения, его группы, было то, что решающее влияние на события в Киеве оказали люди. Это было очень опасным в их понимании примером, потому что после событий 2003 года, раньше революции на Майдане, это был просто призрак смерти российских властей. Это был повод для ежедневного, круглосуточного, круглогодичного ужаса. Майдан как символ народного гнева и как символ народной силы. Как символ того, что народ может брать власть в свои руки и таким способом тоже. Влиять на власть, выходя на улицы. Говорить власти открыто в лицо, что он ее ненавидит. Что он не хочет увидеть рядом с собой ни в каком виде. Ни в соленом, ни в консервированном, ни в сладком, ни в кислом, ни в сыром, ни в вареном, ни в жареном, ни в каком. Потому что суть того, что сказал киевский Майдан, он сказал Янукович, убирайся. Убирайся, ты нас достал, уходи отсюда. Мы не хотим с тобой жить. Янукович пытался пересидеть эти события. Он надеялся, что у людей закончится терпение. Он надеялся, что люди уйдут, что люди смирятся. Он надеялся на то, на что надеются все диктаторы, которые находятся у власти и утрачивают всякую связь с реальностью. Но не получилось. Затем были знаменитые события февраля 2014 года. События, которые реально изменили ход мировой истории. Стрельба на улице Грушевского. Действия с применением военной силы со всех сторон, даже не скажу с двух сторон, до сих пор не до конца известно доподлинно, сколько военных сил действовало в Украине зимой 2014 года. Затем была аннексия Крыма, затем был Донбасс, затем было все то, о том, что теперь знает весь мир. И это изменило всю нашу жизнь. Я рискну сказать, что нет ни одного человека ни в России, ни в Украине, которого не изменили бы события, которые произошли после Майдана. Эти события оказались настолько мощными, что они движут историю до сих пор. В одной стране, в Украине, политики пытаются справиться с народом. Выясняется, что народ не готов любить политиков только за то, что однажды за них проголосовал. Эти горькие уроки сейчас пожинает Петр Порошенко, президент Украины, собирающийся на новые выборы, как шутит украинская пресса и украинский интернет, с отрицательным рейтингом, но собирается. Эти события не могут уйти из памяти Владимира Путина и всей российской власти, потому что то, что произошло в Украине, видится им как признак уже российского Майдана. Ну, все же помнят знаменитую фразу «Русский бунт бессмысленный и беспощадный». Не дай бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. И кажется, почему нет? Почему не поставить на одну доску возмущение народа ложью властей и бунт как таковой? И бессмысленный, и беспощадный. Почему у народа может быть только бессмысленный и только беспощадный бунт? Очень много вопросов, на которые история дает ответы один раз и каждый раз новый. И в каждой новой ситуации она поворачивается другим лицом. Вы сейчас видели перед собой десятки фотографий из многих тысяч, сделанные выдающимся российским фотографом, блогером Ильей Варламовым и его друзьями в Киеве в конце 2013, в начале 2014 года. Я отсылаю желающих на сайт Ильи Варламова, varlamov.ru. Посмотрите, там сделан прекрасный пост к пятилетию Майдана и ссылка на сразу несколько фотосессий, сделанных в те годы. Смотрите в эти фотографии, в эти лица людей. Люди искренне верили, что они борются за свободу, что рядом с ними умирают люди за свободу, и что они завоевали свободу навсегда, до конца жизни, вообще навечно для Украины. Как по-разному сейчас видятся эти события, в том числе в самой Украине. С одной стороны, в те годы, особенно после начала российской агрессии против Украины, появилась украинская нация. Она не делилась по национальному признаку. В украинскую нацию входили и русские, и украинцы, и люди, говорящие на всех языках, но живущие в Украине, и ощущающие себя, чувствующие себя гражданами Украины, потому что перед лицом агрессии народ объединяется. Но при этом народ остался критичен к своим властям, и нынешний рейтинг президента Порошенко показывает, что неэффективное управление даже в ситуации кризиса, даже в ситуации, когда народ готов объединиться против внешнего врага, не гарантирует. Абсолютно не гарантирует ни народной любви, ни народной славы, ни переизбрания на следующий срок, даже от тюрьмы не гарантирует. События 2013 года в полной мере еще не изучены. И 2013, и 2014, вообще последние 5 лет в мировой истории оказались настолько насыщенными, что я не уверен, что в ближайшие 5-10 лет появятся качественные исторические, не публицистические, не документы свидетельств, а именно исторические исследования о том, что произошло. Не у всех совещаний есть протоколы, не у всех встреч есть свидетели, не все документы раскрыты. Чтобы написать историю последних 5 лет, даже только в отношениях России и Украины, нужен, наверное, целый институт. И, кстати, каким он должен быть? Российским или украинским? Или он должен быть совместным российско-украинским институтом? А как будет работать в этом институте ученые, историки, политологи из России и Украины? Они будут сидеть в разных комнатах или в одних и тех же комнатах? Они будут вместе обсуждать то, что произошло с двумя странами, с двумя народами и между двумя странами? Весь этот ужас, эту кровь, это предательство, это ложь, это цинизм, это скотство, вот это все они смогут написать вместе? А ведь, наверное, настоящая и подлинная история, в которой были бы слышны все голоса и видны все слезы, может быть написана только вместе и никак иначе. Мы далеко до этих книг по истории, и очень трудно сказать, когда настанет время, и эта история будет написана. Это будет не при Путине, то есть это будет после Путина. И это будет даже после Порошенко. И у меня нет сейчас уверенности, что это будет при следующих президентах России и Украины. Мы не знаем сегодня их имен. Нужна будет колоссальная политическая воля к миру. Миллионы людей заражены вирусами войны. Миллионы, десятки миллионов людей. Люди готовы идти друг на друга войной в России и в Украине. Это показали события 2014 года, война на Донбассе, которую начала Россия. Это показали события в так называемых ДНР, ЛНР, криминальных группировках, захвативших власть прямым штурмом администраций, законных администраций на этих территориях. И за этими штурмами стояли граждане России, вооруженные, в том числе в погонах и в штатском. И это невозможно вычеркнуть из истории. Просто невозможно. Сколько должно пройти времени, чтобы появилась возможность написать об этой истории даже как о горячей, но как об истории? Все сейчас обсуждают вчерашние вечерние события в Керченском проливе. Наверное, десятки миллионов людей посмотрели этот короткий, двухминутный, менее чем двухминутный ролик, где капитан российского пограничного катера, очевидно, офицер, в цитатах, которые мы не можем показать в эфире, я хотел этот ролик показать, но потом решил, что пусть такие вещи все-таки будут находиться отдельно. Их и так увидят все. Он просто кричит: «Дави их!» «Дави!» идет речь об украинцах. Вот мой командир воинской части, где я служил в Грузии с 85 по 87 год, Иван Иванович Генсицкий. Вообще Ян Янович Генсицкий, поляк, полковник. Служил по всему Советскому Союзу. Основывал воинскую часть, передвижную ракетно-техническую базу в Краснознаменном Закавказском военном округе. Помню, до сих пор часть основали приказом от 20 сентября, а мы приехали в часть 6 ноября вечером. Мы своими руками создавали эту часть. И я помню полковника Генсицкого, в высшей степени справедливого, честного, настоящего офицера. Я даже хотел сказать, настоящего русского офицера, настоящего советского офицера, настоящего офицера. Он живет сейчас в Украине, в Днепропетровске. Мы с ним изредка переписываемся в «Одноклассниках». Его сын военнослужащий украинской армии. Вот советский офицер, награжденный орденами, в том числе орденом Красной Звезды, он теперь враг России? Мой командир воинской части, с которым мы 1.5 года бок о бок отслужили на Кавказе, он теперь враг России? Его сын, который является офицером украинской армии, он теперь враг России? И вот эти кадры чудовищного, совершенно животного намерения уничтожить все, что находится на пути, это результат того, к чему пришла политика войны. Это результат того, что в наших странах, не только в России, к сожалению, но и в Украине тоже, создан народ войны. И это самое страшное, что может произойти с народом. На России лежит историческая, политическая, гуманитарная ответственность за эту катастрофу, на России. Но ответственность за последствия происходящего несут все без исключения. У нас нет с вами сегодня ответов на очень многие вопросы, которые открыты. Эти листы истории не заполнены, на них нет ответов людей, которые их со временем дадут. Неизвестно, даст ли ответы на эти вопросы наше поколение. Но сегодня, говоря об уроках Майдана, вы должны запомнить несколько вещей. Всего несколько. Если народ выходит на улицы, и если народ взбешен, то виновата власть, которая довела народ до такого состояния. Если власть утрачивает способность вести с народом диалог, и народ выходит на войну с властью, то виновата власть, потому что за отсутствие диалога в обществе, за отсутствие уважения к людям отвечает власть. Власть, как никто другой, вне зависимости от того, на избранное, назначенное, хоть богопомазанники, отвечает власть. Сколько было уроков в мировой истории, когда уже можно было усвоить этот урок? 17-й год в Российской империи. И потом 17-й год в Российской республике, о которой мало кто помнит, объявленный временным правительством, но так и не родившийся в полной мере на свет. Приход бандитов-большевиков к власти, гражданская война с миллионами жертв. И все последующее после гражданской войны. Неужели мало этих уроков истории для того, чтобы понимать, что нельзя бесить народ, нельзя выводить людей из себя, нельзя показывать народу, что народ быдло, нельзя вытирать о народ ноги. Вот нельзя и все. Кто бы ты ни был, хоть ты Путин, трижды в жизни. Вот такие выводы можно сделать из тех событий, которые начались в сумрачном и хмуром, холодном ноябре 2013 года и продолжаются до сих пор. Друзья, я вижу много ваших вопросов. Я на самом деле, да, вопросов очень много. Друзья, я буду отбирать вопросы по теме. Пусть на меня сейчас никто не обижается, но я буду отбирать вопросы о России и Украине, о судьбе партии «Яблоко» и судьбе других партий. Мы поговорим с вами потом. Василий Назарович Федоров, если я не ошибся, пишет: «Надежда Савченко, преступница, убийца, герой Украины, обласканная Порошенко и посаженная им в тюрьму. Какой водоворот, как и во всей Украине. Как много комментаторов про события в Украине, все они стараются наузыкнуть». Надо же, впервые вижу такое слово. «Друг на друга, родные народы. Вот бы их таланты на миротворчество, но слабо им это». Ну, что могу сказать, Василий Назарович, я даже частично с вами согласен. Но посмотрите, в первую очередь, российское телевидение. Откуда появилась эта знаменитая фраза «Чё там у хохлов?» Мы без штанов, мы без еды, у нас падают ракеты, у нас падает уровень жизни, у нас рушатся дома, у нас дети стреляют друг в друга. Но тем не менее, чё там у хохлов? Почему там еще не сдохла корова? Почему мы не занимаемся тем, чтобы спасти свою корову, которая уже лежит на брюхе и не может встать? Вот это вот желание показать ужас происходящего у соседа, это очень показательно. Это чрезвычайно показательно, это прямое, неприкрытое, примитивное намерение и успешное намерение отвлечь народ от того кошмара и ужаса, который происходит в своей стране. Должен сказать, к чести украинских СМИ, там тоже СМИ сейчас в основном, практически полностью, олигархические, но в России и таких нет. Политически значимые российские СМИ все, прямо или косвенно, контролируются властью. Есть небольшие островки свободного слова, которые все наперечет одной руки. В украинских СМИ существует свобода, пусть и такого одностороннего слова, но в массе своей картина получается достаточно разносторонний. И там нет такой доли России на телеканалах. Там намного больше информации о том, что происходит в самой Украине, что происходит со своей страны. Посмотрите, о чем показывает российское телевидение. Украина, Сирия, Ливия, проклятая Европа еще не утонула, проклятые пиндосы южнее пиндосов, проклятые пиндосы севернее пиндосов. Глава Пскова, пишущий в Инстаграм генеральному секретарю «Единой России», уничтожить бы этих пиндосов, да нельзя. Вот до какого состояния дошло наше общество. Вот над чем мы должны думать и над чем мы должны в том числе плакать. Константин Перекалин пишет: «Здравствуйте, вы называете Януковича диктатором». Ну, я не назвал Януковича диктатором, я сказал, что люди, которые видят себя таким образом, они ищут одни и те же способы выхода из ситуации. Не кажется ли вам, что это скорее кукольный диктатор, над которым смеялись и которого мало кто воспринимал всерьез? Ну, Константин, Виктор Янукович – это человек, который реально считал, что он контролирует ситуацию в Украине. Виктор Янукович считал, что он контролирует силовые структуры. Янукович считал, что он может жить в роскошной резиденции, где были напрямую золотые вещи, этот пресловутый, конечно, символический подарок, но тем не менее золотой батон. Янукович считал, что Украина ему принадлежит. Он забыл, что есть люди, которые с ним не согласны. Янукович чувствовал себя отомщенным. Он выиграл выборы и получил свое, ту шкуру неубитого медведя, которая не досталась ему с первого раза. И он абсолютно утратил связь с реальностью. События в Украине лежат на совести Януковича больше, чем на чьей бы то ни было совести. Президент отвечает за страну, за народ, за общество в своей стране. Я не считаю Януковича кукольным диктатором. Он стрелял в народ, он отдавал приказы применять оружие. Какие здесь куклы? Там лилась совершенно настоящая человеческая кровь. Стреляли не по манекенам, стреляли по живым людям. Андрей Иванов пишет: Франция сотрясается из-за 3%, из-за 3 евроцентов. Идет речь о повышении цены на горючее. В Российской Федерации в 2018 году натворили столько чудес, но по аналогии это 100 майданов. Нельзя отрицать успехи путинской пропаганды. Россияне не готовы видеть истинных виновников статус-кво. Ну что могу сказать, Андрей? Да, успехи путинской пропаганды значительны. Об этом надо говорить. Успехи пропаганды являются результатом действий властей. Более того, Министерство пропаганды – единственное в полной мере успешное министерство в Российской Федерации. Это Министерство пропаганды объединяет много кого и много что. И Министерство культуры, и администрацию президента, и пресс-службы всех министерств и ведомств. И когда Голикова говорит о том, что она слышала, читала о мужчине, который перестал курить и сэкономил 1 000 000 рублей, это Министерство пропаганды. Понятно, что нужно полностью вывалиться из жизни, чтобы даже произнести фразу, что человек бросил курить и сэкономил 1 000 000 рублей в год. Нужно вообще не понимать, сколько люди зарабатывают, как они живут, что они едят, как вообще складывается их судьба, из чего складывается жизнь человека в России. Но тем не менее, это все тоже пропаганда, которая действует и на самих этих людей. Мы видим сейчас перед собой целый парад чиновников, которые говорят один за другим совершенно зубодробительные вещи. Они это говорят искренне, потому что пропаганда и из них делает продукт, пригодный для употребления. Они становятся сами агентами этой пропаганды. Василий Федоров продолжает: «Россия агрессор?» задает знак вопроса. Василий Назарович, отвечаю: да, агрессор. Да, агрессор. 2014 год – это российская агрессия. И никакими другими словами это не называется. И Россия заплатила за это, российский народ заплатил за это тысячами жизней. И списки этих тысяч до сих пор не опубликованы, Василий Назарович. Вам повезло. Среди ваших родных, друзей и близких нет погибших в Украине. А вот среди моих знакомых и друзей есть. И если кровь прошла мимо вас, это не означает то, что ее не было. Что это акварельная краска, которую можно смыть ведром, как с асфальта. Немножко поинтересуйтесь тем, что происходит в нашей стране сейчас. Не в телевизоре нашей страны, а в нашей стране, потому что телевизор нашей страны и наша страна – это разные космосы, это разные галактики. Василий продолжает писать: «Вспомним, как заступали за Никиту Белых, пойманного на взятки, и вот доказали, что он вор, взяточника судили, сидит, а где хор защитников, кое заступались. Василий Назарович, я не исключаю, что в самое ближайшее время, точнее, я надеюсь, что в самое ближайшее время мы узнаем много нового о вот этих показательных коррупционных делах, в том числе о деле Никиты Белых. Не спешите верить российскому суду, не спешите верить российскому телевизору, не спешите верить людям, которые показывают вам пальцем и говорят, вот он, вор и взяточник, посмотрите, что лежит у него в пакете. Но не рассказывают, кто принес пакет, что было в этом пакете. Есть достаточно много людей, специализирующихся на производстве воров и взяточников. Эти люди являются частью российской власти. Я и сейчас знаю людей, которые помогают Никите Белых. Я сочувствую Никите Белых. Я не знаю, что достоверно произошло в том ресторане. Этого не знает сегодня никто. И нельзя сказать, что решение российского суда – это истина, подтвержденная истина, которая нашла полную проверку, прошла проверку и подтвердила себя. Не спешите осуждать людей, осужденных судом, Василий Назарович. Не зарекайтесь, даже будучи ветераном. Евгения Васильева спрашивает, есть ли на Украине политик, журналист, общественный деятель, близкий вам лично по взглядам. Евгения, я на самом деле очень поверхностно знаю украинскую политическую и медийную элиту. Я знаю, что там сейчас работает много журналистов из России, которые здесь лишились фактически возможности работать по профессии, они остались гражданами России, уехали в Украину. Я не готов себя ассоциировать ни с кем из украинских политиков и журналистов, потому что я российский политик и российский журналист. Иван Меншенин пишет, так радовался, помню, за братский вольный народ. Жаль, что у них не до конца получилось. Но почему-то уверен, что Майданов будет столько, сколько нужно. Это их путь. А какой у России путь? Пока что, Иван, у России более сложный путь. Я буду очень рад, если Россия сможет установить свободу и демократию, защитить людей, общество, граждан без Майдана. Буду очень рад. Я очень надеюсь, что это возможно. Но нужно всегда помнить, что за любой Майдан отвечает власть. И задавая вопрос, почему люди вышли на улицу, в том числе в России, в том числе те немногие люди, те всего лишь тысячи в масштабах страны, сотни в Пскове, тысячи в столице, которые выходят на улицу. Они выходят потому, что власть заставляет людей выходить на улицу. Очень полезно власти помнить об этом, пока не начался Майдан. Роман Мартин спрашивает, правильно ли я понимаю, что Россия считает своими эти территориальные воды Украины своими, из-за этого формально произошел инцидент. Роман, инцидент произошел потому, что ни одна страна не готова выполнять соглашение, подписанное Путиным и Кучмой в 2004 году по режиму Керченского пролива. По этому соглашению пролив открыт для судов обоих стран. Но 10 лет спустя после этого соглашения случился Крым. И эти воды стали немножко другими, у них берега окрасились в другие цвета на российских картах. Соглашение никто не отменял. Оно действует. У него нет ограничения срока действия. Но в ситуации, когда теперь Крым, прости Господи, наш, изменилась политика отношения к украинским военным судам. В этом году уже проходили два украинских катера в территориальные воды России, заходили, возвращались, все было спокойно. Сейчас катера оказались немножко другими по уровню, ну чуть-чуть потяжелее. Шли из одного украинского порта в другой украинский порт. Тоже заявили сигнал о том, что они входят в эти воды. Как они утверждают, им не ответили, они решили, что молчание – знак согласия. Вот самое лучшее разрешение этого спора – это взять в руки договор 2004 года о режиме Керченского пролива, убедиться, что там написан свободный доступ для судов двух стран, и не создавать такие ситуации в принципе. Потому что даже если стороны, страны стоят друг напротив друга на изготовку с оружием в руках, нужно помнить о том, что война может возникнуть из-за любого, самого ничтожного эпизода. И если бы вот этому офицеру, который кричал «дави» и дальше сплошная нецензурщина, как-то дальше цитата из министра иностранных дел России господина Лаврова. Ну, для тех, кто не смотрел ролик, но помнит, что сказал господин Лавров после слова «дебилы». Но, правда, тихо сказал. В ролике все, что говорится, с этой яростью, с этой ненавистью, говорится, даже не говорится, кричится. Из любого такого эпизода может возникнуть настоящая война. если людям, доведенным до такой степени озверения, дадут команду стрелять, вот в кого угодно, даже в мирных людей, они будут стрелять. Это и есть народ войны, он выращен. Он выращен, он живет, это миллионы людей. Огромная ответственность политиков заключается в том, чтобы хотя бы понимать, что они натворили и какой народ они вырастили. Потому что уже даже не нужно разжигать костер. Достаточно даже не спички, достаточно искры. И вот этот ужас близкой войны, который может возникнуть в любой день по любому поводу, поводу, который может оказаться чистой провокацией, организованной провокацией, спланированной провокацией. Вот то, что мы находимся в полушаге от ужаса в любой момент нынешней жизни, это действительно так. Роман Волга пишет: «Наши власти сделали свой вывод, превратив Майдан в жупел. Теперь масса людей боится перемен. Это излечимо? Если да, то за какой срок?» Роман, власти показали, что они боятся народа и боятся общества. Жупел был создан, конечно, в предшествующие годы. Его начали создавать в 2004 году и в полной мере завершили его создание в 2014. Можно сказать, 10 лет лепили это чучело. Но жупел стал давать сбои. Этот жупел эффективен, когда власти кормят народ, когда хватает денег, когда высокие зарплаты, когда по телевизору говорят, ну, хотя бы половину вещей, соответствующих действительности. Но когда по телевизору врут от начала и до конца, и там просто нет правды, и деньги в кошельке тают, и успехи, о которых рассказывают по телевизору, каким-то образом исчезают из личного окружения человека, я вам сейчас приведу один пример. В минувшую пятницу в Пскове в областном совете профсоюзов проходило собрание профсоюзного актива Псков пассажиров Татранса, крупнейшей транспортной организации области, где работает 2000 человек. В зале было свыше 100 человек профсоюзного актива. Я там оказался, ну, можно сказать, почти единственным депутатом областного собрания, кто пришел на встречу с людьми, и вторым депутатом была Ульяна Александровна Михайлова, председатель областного совета профсоюзов. Но она была там как организатор этой встречи, один из организаторов встречи. И вот уже в момент, когда пошла дискуссия, встает работяга, водитель, говорит: «Вы знаете, Лев Маркович, вы там будете встречаться, наверное, с губернатором, с кем-то еще. Вы скажите, пожалуйста, нам вот по телевизору каждый день рассказывают, что Россия встала с колен. Скажите, почему у нас нет зарплаты? Почему нет денег на развитие нашего предприятия? Почему у нас такие страшные автобусы, и мы не можем купить хорошие?» Я ответил этому замечательному парню, что, судя по телевизору, Россия встала с колен неоднократно. Я бы сказал, многократно. Но что-то пошло не так. И вот это понимание, что что-то пошло не так, оно становится у нас в стране не просто распространенным. Оно постепенно завоевывает умы людей. И никакие власти, никакая пропаганда не смогут, в принципе, не смогут доказать людям обратное. Потому что критерии собственной жизни – это критерий правды. Андрей Черошкевич пишет: «Интересно, что Путин до сих пор не прокомментировал инцидент в Керченском проливе. Может, скоро выступит по телевидению и скажет: друзья, начинаем войну, прошу отнестись к этому с пониманием». Андрей, я думаю, что у Путина сейчас нет желания комментировать такого рода вещи. Конечно, он в курсе всего происходящего. Все, что произошло, произошло с его ведома. И это бесспорно. Я думаю, что Путину сейчас необходимо по возможности дистанцироваться от плохих картинок. Поэтому если Путин решится прокомментировать этот инцидент, это будет позже. Это будет, когда немного остынет история и схлынет напряжение, допустим, на прямой линии, которая ожидается в декабре. У Путина проблемы с рейтингом. Все социологические исследования, все, самые прогосударственные, самые влюбленные в Путина, те самые, которые рисовали вот эти вожделенные 86%, которые он целовал со всех сторон, эти же агентства говорят о том, что рейтинг вернулся к докрымскому уровню. То есть крымский наркотик закончился, его хватило на 5 неполных лет. И это очень пугает власти, чрезвычайно пугает власти. Я написал сегодня в социальных сетях высказывание, которое вызвало просто шквал дискуссии. Я получил очередные претензии от дистиллированных демократов со всех сторон о том, что вот нельзя так писать и нельзя так оценивать политиков. Но я повторю, о том, что у тарана в Керченском проливе есть два победителя. Это Путин и Порошенко. А за бортом оказались два народа. Народ Украины и народ России. Потому что мобилизация общества на страхе, особенно предвыборная мобилизация общества на страхе, это классика всех кризисов. Это то, чем пользуются все теряющие власть и теряющие влияние политики. И ситуация в двух странах в этом смысле – это зеркало. Меня стали обвинять в том, что я ставлю на одну доску Россию агрессора и жертву Украину. Бог его знает, что там понаписали, я даже все не успел прочитать. Друзья, демократы не должны быть наивными. Демократические граждане, политики, журналисты, обитатели социальных сетей не должны быть наивными. Помните, когда вы видите происходящие события, особенно там, где замешана кровь, ищите всегда ответ на вопрос, кому выгодно. Кто воспользуется последствиями этих событий? Кому в руки придет их результат? Кто протягивает сейчас руки для того, чтобы получить результат этого тарана в Керченском проливе? И вы увидите, что это власти. Это власти двух стран, у которых проблемы с рейтингом. У кого очевидное нарастание критического отношения в обществе. У кого есть ближестоящие выбранные задачи, как у Порошенко. И есть задачи стратегические, но тоже выбранные, как у Путина. Порошенко подтвердил решение, забыл, как называется эта структура, Совет Безопасности, наверное, да, Украины, о введении военного положения. Ввел его на месяц. Писали сначала, что на 2 месяца это стандартное введение, но потом выяснилось, что на месяц. Изменит ли это ход избирательной кампании в Украине? Может изменить. Может изменить, потому что если в стране военное положение, и есть безусловное ограничение политических прав в условии военного положения, кто выигрывает в такой ситуации? Выигрывает власть, чьи права не ограничены. Потому что военное положение ограничивает права всех участников политической жизни, кроме властей. Власти пользуются своим ресурсом вне зависимости от военного положения. Поэтому, уважаемые друзья, все, кто вот буквально в течение последних нескольких часов писал мне сообщение, ну как же, вот есть черное, есть белое, пожалуйста, усвойте. У истории нет двух красок, нет черной кисти и нет белой кисти. Потом, когда проходит время, выясняется, что каждый внес свой вклад в трагическое событие. Есть вещи, которые являются однозначными по оценкам. Но нужно очень хорошо помнить, даже когда мы обсуждаем события начала мировых войн, всегда есть страна-агрессор и есть страна, куда пришла агрессия. Но вспомните, если вернуться даже в 41 год, когда последний раз получил Сталин сообщение о том, что будет война, и в ответ на это отправил директиву в войска, что не поддаваться на провокации. Мы подписали мирный договор с Гитлером, я верю Гитлеру, это же писал и говорил Сталин. Это нельзя забывать. Ответственность за сотни тысяч жертв в первые недели войны, она лежит на Сталине навсегда, вне зависимости от той чудовищной ответственности, которую он несет за миллион репрессированных людей. Вот то, что история всегда пишется страшно, и что в истории нет цензуры, в истории нет никаких смягчителей. Поэтому, когда уже невозможно восстановить все доподлинно, за историю говорят художники, мастера, снимаются фильмы, пишутся книги, картины, потому что язык художественного слова даже без точного перечисления фактов может оказаться более точным по эмоции, по чувству, по впечатлению. Подлинность чувства может охватить собой личные события, события в личной жизни десятков миллионов людей. Нельзя быть наивными, дорогие друзья. Просто нельзя. Наивность политики, во всяком случае, всегда заканчивается очень плохо. Владимир Жирнов пишет, регионы готовы к центробежному круговороту, и чем больше ордината или абсцисса Moscow Regions, тем выше момент и скорость. Владимир, я понял, что это вопрос не про сегодняшнюю тему эфира мы говорили о проблемах отношений столицы и регионов в отдельном эфире. Я прошу прощения, пожалуйста, посмотрите эфир на бюджетную тему и эфир об отношениях России и регионов, который, собственно говоря, состоялся сразу после поездок в Новосибирск и Санкт-Петербург. Сейчас, к сожалению, вернуться к этой теме я не могу. Татьяна Суханова пишет, что Саакашвили сказал весной, что вернется в Украину. Весной вернется в Украину, когда в Грузию вернет себе гражданство в честных судах. Татьяна, не знаю, что будет делать Михаил Саакашвили. Не знаю. Но в Грузии точно проходят конкурентные выборы президента. Последние, кстати. Дальше там будет парламентская республика. Роман пишет. Роман Мартин продолжает. Некоторые россияне ненавидят пиндосов, таким же образом некоторые украинцы ненавидят москалей, то есть это аналог бытового антисемитизма, это процветает в наших странах. Да, национальная ненависть, народная ненависть – это излюбленный продукт, излюбленное вещество всех диктаторских, всех авторитарных режимов. Потому что самое легкое, что можно сделать, чтобы отвлечь народ от грехов самой власти, это натравить их на другой народ. К сожалению, последние несколько тысяч лет этот рецепт работает безотказно. Иван Келлерев спрашивает, как вы считаете, может ли случиться полномасштабная война между Россией и Украиной? Мы очень боимся этого. Иван, ответ простой. Может. К сожалению, может. Я не вижу высоких шансов на эту войну. Но учитывая то, что вот эта военная истерия, военный психоз плодит идиотов, и они уже размножаются почкованием на наших глазах, угроза войны существует. Сказать, что ее нет, невозможно. Так, у нас участник продажи недвижимости. Согласна с вами, каким образом заставить наше телевидение не показывать и не делать передачи только об Украине и других странах, а говорить о потребностях людей в нашей стране? Уважаемый человек, скрывающийся за ником продажи недвижимости. Сменить власть. Ответ состоит из двух слов. Сменить власть. Будет другая власть, будет другое телевидение. У этой власти другого телевидения не будет. Не будет. Они будут всегда показывать чужие ужасы, чтобы народ не обращал внимания на свои. Калинин Алексей пишет совершенно справедливо. В наших новостях можно узнать о проблемах любой страны, кроме проблем самой России. А правда там является исключительно по недоразумению. Друзья, все вопросы по политике, внутренней политике, муниципальному фильтру оставляю на следующий эфир. Сегодня главная тема эфира, я ее придерживаюсь. Вот Василий Федоров возмущенно пишет, и не все в ваших словах истины, перестаньте взбираться оппонентам на плечи. Я знаю, о чем говорю. Ну, Василий Назарович, дорогой, если вы оппонент, которому я взбираюсь на плечи, то мое положение твердо, как никогда. На ваших плечах я себя чувствую спокойно и надежно, как на Почетском крепостном валу. Все хорошо. Вот Ирина Иванова пишет, что согласна с моей оценкой ситуации, выгоды, которые получают Путин и Порошенко. Иван Меньшенин продолжает. Такая многоходовочка. Договорились два недодиктатора, чтобы военное положение объявить. Вова сейчас объявит военное положение, скажет пафосно. Не мы это начали, но мы положим конец, как деды. И героя Пети. Ну, я сомневаюсь, что Петр Порошенко получит звание героя. Но, к сожалению, дорогие друзья, вы же должны понимать, что более выгодного для Путина президента Украины, чем Порошенко, сейчас просто не существует. Ну, совершенно же очевидно, что Порошенко – это удобный спарринг-партнер для Путина. Ну, удобный же. Все же идет как надо. Все идет путем. Дорогие друзья, не представляйте себе этих людей абсолютными антиподами. Интернет кишит фотографиями, где они спокойно пожимают друг другу руки, и не только в Минске. У каждого из этих людей есть несколько лиц. Одно обращено внутрь своей страны. И оно часто вот такое отягощенное, думая о народе. Там такое зверское выражение страдания. Правда, Порошенко еще не сказал про ад и рай, но я думаю, что все может быть. А Путин уже сказал. И в этом смысле россиянам есть о чем задуматься. Потому что вне зависимости от того, кто куда попадет, в ад или в рай, это смерть. Это смерть. Андрей Терашкевич пишет, незадолго до событий в Керченском проливе Госдума решила оправдать ввод войск в Афганистан в 1979 году. Готовит почву для чего-то или просто катимся назад к доперестроечной политике? Андрей, спасибо огромное за вопрос. Во-первых, Госдума еще ничего не заявила. утвержден проект этого заявления, который планируется сделать 15 февраля 2019 года, ровно в 30-летнюю годовщину вывода войск из Афганистана. Сама по себе эта инициатива безумна. Вообще у меня есть надежда, что даже полусумасшедший российский МИД что-то исправит в этом заявлении, потому что это заявление может принести России новую кровь. Это заявление оправдывает события в Афганистане. Россия, Советский Союз официально потерял там около 25 тысяч человек, в том числе около 50 человек из Псковской области. И некоторых из этих людей я знал лично. Прекрасный парень Миша Молодцов, с которым я жил в одном подъезде дома, был убит в Афганистане. Молодой человек, ему было 19 лет. Сейчас пытаются оправдать колоссальные жертвы, в том числе жертвы среди афганского народа. По неофициальным данным, до миллиона афганцев погибло в ходе этой войны. Представьте себе, что сейчас Российская Государственная Дума с дуру, не понимая, что происходит в исламском мире, объявляет о том, что советское вторжение в Афганистан было правильным. Какой будет ответ на это заявление в Афганистане, в Иране, в той же Сирии? Понимаете, есть общее правило. Опасно пускать идиотов во власть. Опасно. Опасно доверять власть идиотам просто потому, что они идиоты. Они не понимают последствий своих слов. Они не понимают, что слова могут рождать кровь. Они просто всего этого не понимают. Поэтому я очень надеюсь, что до 15 февраля 2019 года есть еще время. Я надеюсь также, что где-то там, в мутных коридорах российской власти, еще есть люди с мозгами, которые объяснят этим 450 истуканам, а все фракции, все до одной поддержали уже заранее заявление по Афганистану господину Харитонову, Николаю Харитонову, депутату Госдумы от КПРФ, бывшему кандидату в президенты России. Было доверено сделать заявление о необходимости переоценки решения Комитета по международным делам Верховного Совета СССР, сделанное по итогам Афганистана. Это сделано подчеркнуто, еще раз хотят показать тот самый поганый крымский консенсус, когда все партии окрасились в один цвет, и все кричали: «Бей его, дави!» И дальше цитата из Лаврова. И что там у хохлов? У хохлов, кстати говоря, лучше, чем у нас. У них, возможно, переизберут президента в самое ближайшее время, несмотря на введенное военное положение. У них есть свободные и полусвободные СМИ. У них есть многие другие шансы. Я на самом деле с большим сожалением смотрю на то, как сейчас развивается Украина внутри, потому что, на мой взгляд, само украинское правительство, парламент, политические партии, президент не осознают меры своей ответственности перед самими собой, перед своей страной. Получив такой шанс, как они получили, они его тоже, как Россия, в начале 90-х годов проигрывают на глазах у всего народа, 40-миллионного народа, и на глазах у всего мира. И это обидно, потому что такого рода провалы, они бьют не только по Украине, не только по украинскому народу. По России тоже, и не только по России. Но посмотрим. В любом случае, у Украины сегодня больше, чем у России, шансов привести в порядок свой дом. И не потому, что он меньше по размеру, а потому что власть в Украине приучена к тому, что народ может решить судьбу власти. В этом принципиальное отличие между Украиной и Россией. Эдуард Шубницын пишет: власть обнаглела, что делать народу, если выборы делаются властью. Эдуард, ну, примерно в сотый раз повторяю, и буду еще 100 раз повторять, ходить на выборы, голосовать за демократическую оппозицию, не сидеть дома, участвовать в политике. Политика уже всеми занялась так, что никакой иллюзии нет. И не может быть, что если вы не занимаетесь политикой, то она займется вами. Вот она занимается во всей своей красе, в полном масштабе. Участвуйте в политике, готовьтесь к выборам, меняйте власть. Других вариантов нет. Все остальное очень опасно. Ирина Жарова благодарит за поддержку. Большое спасибо, Ирина. Роман Волга. Вступится ли Запад за Украину, если отвоевывать территории станут не шахтеры, а российская армия? Роман, я думаю, что не вступится. Но есть важная вещь. Если до Крыма большинство граждан России не поддерживали вступление Украины в НАТО, то теперь более 70% граждан Украины, в том числе русские граждане Украины, поддерживают вступление Украины в НАТО. И ничего с этим Россия сделать не сможет. НАТО не хочет принимать Украину в свой состав и обострять отношения с Россией. Но 2/3 жителей Украины хотят в НАТО, потому что хотят защитить себя от такого рода сюрпризов, в том числе с катерами в Керченском проливе. Как вы понимаете, если бы на месте украинских катеров были немецкие или американские, или французские, никакого тарана бы не было. Никто бы не кричал «Дави!» и дальше из Лаврова. Не посмели бы. Не посмели. В прямое боевое столкновение с НАТО российская армия не вступит. И Путин такого приказа не отдаст. Хотя бы потому, что он в целом знает реальное состояние российской армии. Но и политические последствия такого столкновения — это будет не таран, буксира. Таран буксира, вдумайтесь, военный подвиг. Им сейчас всем еще ордена дадут. Ордена мужества. За таран буксира. Но Василий Назарович утверждает, что он никогда не позволит забраться себе на плечи и на шею. Василий Назарович, все хорошо. Оставляем шею и плечи ваши в покое. Владимир Жирнов продолжает. Путин может и хочет отправить россиян в рай, но, видно, сам туда не хочет. Затаился. Ну, увидим. Константин Перекалин. Что можно сказать о доказанном вмешательстве американского Госдепа в дела Украины и в Майдан? Ведь были опубликованы телефонные переговоры Нулан с ключевыми участниками Майдана. Константин, две вещи. Во-первых, очень аккуратно относитесь к опубликованным телефонным переговорам. Очень аккуратно. Даже не потому, что у нас есть пранкер Вован и целая группа вокруг него. Просто аккуратно относитесь к телефонным переговорам. Второе. Майдан сделал украинский народ. То, что этот Майдан был поддержан западными странами, в этом нет ничего удивительного. А с какой стати им поддерживать Януковича? Вот с какой стати им поддерживать золотой батон? Это что, в традициях европейской демократии питаться золотыми батонами и жить в Межигорье как князь, просто как князь? Совершенно естественно, что западная демократия поддерживала коммуникацию с Майданом. Только не западные политики и не госпожа Нуланд за печеньки вывела сотни тысяч людей на улицы. Это сделала обнаглевшая, оборзевшая, потерявшая всякие остатки совести украинской власти, лично Янукович. Поэтому не нужно путать телегу и лошадь местами. Андрей Терешкевич. Возможен ли с Украиной грузинский сценарий? Сначала Порошенко направит войска куда не надо, а потом позволит российским танкам дойти до Киева и будет звать на помощь Запад. Нет, Андрей, такого сценария не будет. В Украине возможны разные риски, но такого сценария не будет. Ксения пишет. Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу украинского банка по спору с Россией на 1,3 миллиарда долларов в связи с утратой активов в Крыму. Так и будем платить, еще за катера заплатим. Ну, Ксения, Россия признает юрисдикцию международных арбитражей, сама часто обращается в эти арбитражи, и Стокгольмский арбитраж, и другие международные суды, потому что без этого невозможно. Без этого невозможно вести бизнес за пределами страны. Россия может выскочить много откуда, но не может выйти из юрисдикции международных судов. Если вдруг Россия задумается над этим, то бизнес за пределами России всем, и «Газпрому», и всем Сеченым, Роснефтем, Поднефтем, справа нефтью, слева нефтью, всем, всем нужно заканчивать. Никто не сможет делать ничего, если не признается юрисдикция международных арбитражных судов. Поэтому Россия будет проигрывать и будет платить. Там, где ей удастся выиграть, будет выигрывать. Но не признавать юрисдикцию этих судов Россия не будет, не сможет. Друзья, у нас завершается время в эфире, и мы даже уложились в регламент. Большое спасибо вам за ваши вопросы. Я еще раз прошу прощения у тех, на чьи вопросы не по теме я не ответил, но, пожалуйста, задавайте их в следующем эфире, и я дам ответы. У нас есть необходимость сегодня, как и всегда, каждую неделю отчитаться о ходе пожертвований. Я хочу сказать, что у нас меняется сайт Donate, адрес которого вы сейчас снова увидите на ваших экранах. У нас появился новый, замечательный, как мне кажется, там много волшебных лиц, участников команды «Псковского яблока», замечательный ролик о фандрайзинге, на что мы собираем деньги сейчас. Посмотрите его, пожалуйста, на нашем канале. И мы уже получили отклики от десятков жертвователей и пожертвований буквально за последние несколько дней. Огромное спасибо. И лицо сайта Donate также меняется. Там сейчас появляется новая важная информация о том, что мы делаем сейчас, вне зависимости от того, идут или не идут выборы. Отчет о фандрайзинге мы собрали за 3 недели ноября около 100 тысяч рублей. Огромное спасибо всем. На первом месте наши столицы. Москва и Санкт-Петербург. Москва свыше 41 тысячи рублей, Петербург свыше 36. И дальше Московская, Псковская, Курская области, Татарстан, Ставропольский край, Чувашская республика, Новосибирская область, Ярославская область и еще 15 регионов. Друзья, огромное вам спасибо. Пожалуйста, познакомьтесь с нашим детальнейшим подробным отчетом на сайте Donate о том, как мы сейчас расходуем ваши деньги в условно мирный период жизни Псковского яблока. И сообщите о возможности поддерживать нашу работу всем своим друзьям, знакомым, так как вы сообщаете об этих эфирах, о возможности их смотреть. Я вам очень признателен всем. Благодаря вам, исключительно благодаря вам, мы остаемся сильными, дееспособными людьми, которые каждый день выполняют свои обязательства перед избирателями. И завершение эфира. У нас, как всегда, музыкальный финал, но он в этот раз будет неожиданным. Ну, для многих из вас, наверное, неожиданным, потому что, наверное, впервые это будет актуальное музыкальное произведение, произведение сегодняшнего дня и вот в буквальном смысле слова на злобу сегодняшнего дня. Это клип команды «Каста». В нем участвует знаменитый, а в последние дни особенно знаменитый рэпер Хаски. Рэпер, который ездил по стране. Человек вообще очень сложных взглядов. Кстати говоря, он поддерживал российское вмешательство в дела Украины и войну на Донбассе. И есть очень много людей в России, кто категорически не согласен с его подходами жизни. Но рэперы – это всегда люди, критикующие власть. Они всегда нелояльны власти. Вот он поехал по стране, его концерты стали срывать. Ему стали не давать выступать совершенно нигде. Наконец, его арестовали на 12 суток за то, что он вскочил на автомобиль после очередного сорванного концерта, думая, что это автомобиль фаната. Автомобиль оказался совсем не фаната. Его арестовали на 12 суток за порчу чужого имущества и внезапно сегодня отпустили. Лояльные российской власти специалисты по пиару, я не могу назвать госпожу Симоньян специалистом по средствам массовой информации и журналистом. Это не журналистика, это пропаганда. Вот видные властные пропагандисты в лице госпожи Симоньян заявили, что в администрации президента, выйдя с выходных, обнаружили Хаски арестованным, опечалились и дали указание выпустить парня. Какое благородство, какое невиданное благородство. Парня, кстати, выпустили. Вертикаль судов работает с одной кнопки, не ошибается. Но выпустили не потому, что в администрации президента кто-то любит Хаски. Либо рэпера, либо собачек. Я вот люблю собачек Хаски. У нас в семье в Великих Луках у сына и внуков есть собака Хаски. Вот, замечательно. Ее зовут Оби-Ван Кеноби. Но мы теперь все-таки о другом Хаске. Почему испугалась власть и рэпера Хаски выпустили из тюрьмы? А выпустили потому, что другие рэперы, Баста, Нойз МС, Оксимарон, объявили о том, что сегодня вечером, в понедельник, 26 ноября, состоится концерт в поддержку Хаски. Сколько миллионов слушателей у этих людей? Их больше, чем избирателей у всех российских партий. Это политическое действие, концерт солидарности с арестованным рэпером Хаски? Да, это политическое действие. И вот этого действия солидарности, именно этого действия солидарности, испугалась российская власть. И Хаски выпустили из тюрьмы. И я поздравляю с этим русских рэперов. Это достижение. Это важное политическое и общественное достижение в России. Если бы деятели русской культуры, вне зависимости от того, кто они политически, Михалков, Бондарчук, Хабенский, Миронов, Чулпан Хаматова, после ареста Кирилла Серебренникова, собрались на общий концерт и сказали все как один. Мы можем ненавидеть друг друга, мы можем не выносить друг друга. Но мы, русские режиссеры, требуем освобождения режиссера Кирилла Серебренникова из тюрьмы и требуем закрытия этого позорного уголовного дела. Серебренников был бы освобожден. Но деятели русского кино не проявили солидарности с Кириллом Серебренниковым. И поэтому он сидит. Вы же помните эту знаменитую, много раз, тысячи, десятки тысяч раз процитированную фразу пастора Мартина Немеллера. Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал, я не был коммунист. Когда они сажали социал-демократов, я молчал, я не был социал-демократом. Когда они хватали профсоюзных активистов, я молчал, я не был членом профсоюза. Когда не хватали евреев, я молчал, я не был еврей. А когда они пришли за мной, уже некому было заступиться за меня. Поэтому сейчас, в солидарность со всеми теми, чьи права нарушены, со всеми теми, над кем измываются люди, считающие себя властью, в том числе к нашему стыду, носящие погоны и получающие деньги российских налогоплательщиков, мы послушаем касту «Скрепы» и будем свободными. Всего доброго, до свидания. Слушаем каста «Скрепы».
Закончил школу, влом было вставать к восьми. Мама сказала, когда надо, разбужу, поспи. Я спал и видел, как я рву грелку на куски, пока другим учителя копали на мозги. Я набирался ума днем и ночью, пяли стелек, тягал металл, глотал метан, мама давала денег. Расслабить сухо на глазах, и я глазам не верил, пока других преподы призывали в универе. Я не читал книжек без них, и так ума палата. Не знаю языков, но знаю, мой язык богатый. Мама сказала, все, подъем, греби деньги лопатой, и пристроила меня куда-то депутатом. От колыбели до могилы мы хмурые, как небо над Тагилом. Куда ни глянь, абсурд, ты дебилы. Обстановка неплоха. От колыбели до могилы мы хмурые, как небо над Тагилом. Куда ни глянь, абсурд, ты дебилы. Обстановка неплоха.
Чё ты как чмо? Чё ты как черт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты дохуя умный, слышишь, ты чё нах? Ты же крещеный, ну ты ж не копченый. Ну вот и все нах, хочешь быть порабощенным? Слышь, я тебе повторяю еще раз. Чё ты как чмо? Чё ты как черт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты дохуя умный, слышишь, ты чё нах? Ты же крещеный, ну ты ж не копченый. Ну вот ты все нах, хочешь быть порабощенным? Слышь, я тебе повторяю еще раз.
Мы хотим плохих дорог, мы хотим, чтоб нас гнули в рог. Мы хотим жить не впрок, а в долг, только чтоб задать урок нашим заклятым врагам, понадавать по щекам. Всем они строят козни, ну а всех больше нам. И пускай ермо тяжело, но у нас есть скрепы, скрепы. Мы все здесь заодно, с нами деды из склепа. Пусть наконец все узнают, что есть на земле такой народ, у которого есть царь, над которым есть Бог. А с ними дикий черт, а нам все нипочем. И если надо, мы намертво станем рядами к плечу плечо. А если ты не с нами, тогда, приятель, подъем. Пора ноздрями втянуть поглубже чернозем.
От колыбели до могилы мы хмурые, как небо над Тагилом. Куда ни глянь, абсурд, ты дебилы.
Обстановка неплоха.
От колыбели до могилы мы хмурые, как небо над Тагилом. Куда ни глянь, абсурд, ты дебилы.
Обстановка неплоха.
Значит, во-первых, здравия желаю. Во-вторых, сейчас все помолчали и послушали короткую беседу. И в-третьих, получается, каждому из вас у меня ряд разъяснительных вопросов.
Чё ты как чмо? Чё ты как черт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты дохуя умный? Слышишь, ты чё нах? Ты же крещеный, но ты ж не копченый. Ну вот и все нах, хочешь быть порабощенным? Слышь, я тебе повторяю еще раз. Чё ты как чмо? Чё ты как черт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты дохуя умный? Слышишь, ты чё нах? Ты же крещеный, но ты ж не копченый. Ну вот и все нах, хочешь быть порабощенным? Слышь, я тебе повторяю еще раз. Чё ты как чмо?